Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер. На Светлом радио в этой студии приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня мы будем говорить с людьми, которые имеют непосредственное отношение к современной литературе, к литературе 20 века. И вот замечательный повод состоялось...
И 21-го тоже.
21, да, уже 21-го. Что-то я все в 20-м, видимо, обитаю. Состоялось вручение премии, литературной патриаршей премии. В этом году лауреатами стали сразу три человека, или по традиции, по-моему, так бывает. Да, по традиции трое писателей ее получают. И в этом году патриаршую премию по литературе получили Александр Стрижов. Александр Николаевич Стрижов сегодня гость нашей студии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы поздравляем вас с получением заслуженной награды. Также поздравляем еще двоих лауреатов. Одного из них вы прекрасно знаете, наш коллега, ведущий программы «Исторический час» Дмитрий Володихин, а также писатель, поэт Михаил Тарковский.
Да,
сегодня их в этой студии нет, но у нас в гостях также сегодня замечательный поэт, преподаватель Литературного института имени Горького и сотрудник Оргкомитета Патриаршей литературной премии Сергей Арутюнов. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, с чего начать, поскольку очень много читала отзывов о вручении этой патриаршей премии, что, ну надо же, мы не знаем работ этих авторов, те, которые получили премию патриаршей. Может быть, действительно, мы начнем тогда нашу беседу с того, что, Сергей, вы нам немного расскажете о каждом из этих произведений. И, конечно, пользуясь тем, что Александр Николаевич сегодня в нашей студии, мы о ваших работах поговорим более подробно. Сергей, ну вот сначала, может быть, небольшую картину, да, вот срез. Какие работы поступили в этом году на конкурсы, на получение патриаршей премии, и на каких из них и почему комиссия остановила свой выбор?
Десятки авторов стремятся к патриаршей премии каждый год. Ну, наша контрольная цифра, если они бывают, да, то это там 60-80 заявок за год. Из них в несколько этапов очень тщательно выбираются люди, которые, ну, действительно внесли какой-то вклад в русскую словесность с очень определенным таким градусом рассмотрения. То есть есть люди, которые пишут много, пишут популярно, пишут доступно, просто, хорошо. И, ну, в конце концов, это просто красиво. Есть такой мем же, да? У этих людей красочные обложки, у них есть большой актив рецензий, которые исполнены на них в толстых литературных журналах или даже в прессе такой, ну, глянцево-популярной.
Я так, по вашей интонации понимаю уже, что это не ваши авторы.
Это не наши авторы. Я хочу объяснить, почему.
Да, объясните.
Вот присутствующий здесь Александр Николаевич, вызывающий у меня просто благоговение, когда мы впервые встретились, я сразу понял, что я попал в квартиру настоящего интеллигента. Открылись высокие филенчатые двери, и Александр Николаевич сам, несмотря на то, что ходить ему 85 лет не так просто и легко, он сам вышел в прихожую, чуть-чуть шаркой, и сказал «Здравствуйте». И вся съемочная группа, а мы писали интервью со всеми номинантами, и даже с теми, кто не попал в короткий список, ну, это такая тайна патриаршей премии, что мы пишем со всеми, кто примерно, да, вот, соответствует условиям поиска. Мы попали в эту квартиру, и я понял, сейчас будет настоящий разговор. Мы проговорили 2 часа с Александром Николаевичем. Он не просто рассказывал о своей жизни, он показывал. Мы листали альбомы. Я постоянно озирался на стены, где множество реликвий, не только святые иконы, но и... В общем, понимаете, эти люди – подвижники. Наш автор – это подвижник. Это не просто человек, у которого там миллион совокупного тиража. Это подвижник, это должно ощущаться. И премия объясняет, почему эти люди попадают в короткий список. Потому что они находятся под... Ну, тройная лупа на них наводится. Ведь не только издательский совет Русской Православной Церкви проводит патриаршу. За нами внимательно наблюдает патриархия. Причем несколько синодальных отделов видят, как проходит экспертное голосование.
Это... Ну, наверное, не только патриархия, я думаю, что... Экспертное сообщество-то оно гораздо шире,
да,
и кроме патриархии, которая не то что контролирует, но которая наблюдает за процессом, еще достаточно много писателей, которые просто вовлечены в процесс. Ну, вы, например.
Ну, мое участие минимально, но что это? Я читаю произведения, я как эксперт высказываюсь и принимаю участие в чем? Ну, в совершенствовании сценария, который год от года, конечно, меняется. Ну, вот эти видеоинтервью, цикл, это минимальное участие. Огромная ответственность лежит на попечительском совете премии, который в присутствии бывает так, что и святейшего патриарха московского, и всея Руси Кирилла, бывает при его отсутствии, но при его каком-то, да, вот незримом присутствии, то есть при участии митрополита Калужского и Боровского Климента, выбирает из списка, где, ну, человек, наверное, 20, 7 или 8, самых.
Сергей, о номинантах и лауреатах этого года расскажите, пожалуйста, прежде чем мы сейчас подробно будем говорить, конечно же, в первую очередь, с Александром Николаевичем Стрижовым. Уникальная возможность для этого. Александр Николаевич к нам приехал. Но все-таки вот перед тем, как перейти к основному разговору, хотелось бы узнать про номинантов и лауреатов. Мы, конечно, знакомы все с Дмитрием Владихиным, как его коллеги, и он в программу «Светлый вечер» приходит с историческими рассказами и сам ведет программу «Исторический час». Но хотелось бы еще узнать о нем как о писателе, во-первых, потому что, я думаю, не все наши слушатели знают его с этой стороны. Про Михаила Тарковского хотелось бы послушать и еще узнать, кто входил в список.
Ну, помимо вот трех увенчанных, действительно, настоящими лавровыми венками, здесь еще и Василий Дворцов. Это замечательный сперва театральный художник, потом человек... переходящий по благословению одного из, в общем, владык Русской Православной Церкви в писательство. Когда был буквально отлучен от художничества, он, видите ли, расписал великолепный храм, а храм сгорел буквально сразу же. Тогда благословением Василий Дворцов, отлученный от росписи храмов, бросился в писательство.
А почему его отлучили от росписи храмов? Ну, сгорел, бывает, всякое.
Один из, ну, очень таких значимых духовных отцов Василия Дворцова сказал ему: не стоит тебе, раз храм сгорел, сейчас заново бросаться в то же самое дело. Господь, видимо, не совсем за. Подумай об этом, посиди дома и очень хорошо подумай. А вот видел я у тебя... что-то написанное, не попишешь ли? И Василий Дворцов бросился в писательство, у него великолепные стихи, у него великолепные романы. Далее, конечно, следует сказать о Константине Скворцове. Это поэт и мастер драматической поэзии, который создал тетралогию на материале византийском о первых православных святых, я подчеркиваю, первых православных святых, почитаемых всеми нами. То есть о самом начале, вот того, с чего начиналось. Это еще не восприятие даже Русью веры, это первые века христианства. Это от Константина Великого и дальше. Вот что происходило? Целая тетралогия.
Ну, первые это христиане, они были задолго до Константина
Но
Великого.
Но он обратился именно к Византии,
ага, к Византии.
Как все-таки вот провозвестница именно нашей версии того, что говорил Иисус. Это было важно для него. Это важнейшее. И он отдал этому огромное количество. Эти пьесы идут в разных театрах, люди слушают их годами, буквально ходят на эти спектакли, когда их ставят, и они как-то вот этим духом присуществляются, они начинают понимать, а почему, собственно, мы не католики? Вот такой простой вопрос.
Ну, до Великой схизмы там еще много было, веков-то. Все-таки, ну ладно, это лучший разговор, который
это скорее исторический,
да,
разговор в стране
сейчас, это
да.
Не самое главное. Михаил Тарковский, конечно же, фамилия, которая обращает на себя внимание, и сложно предположить, что...
Они не родственники.
Что это просто однофамильцы.
Ну, разумеется, нет, хотя Михаил Александрович не любит, когда на этом фиксируется. Никто из писательских семей, люди, не любит излишнего внимания к тому, что
В их семье есть великие родственники.
С той же фамилией.
Ну, но у него был выбор. Он мог стать по отцу, как он был по отцу, Гордоном. Тоже Александр Гордон, его отец, известный режиссер. Или же по матери, соответственно, Тарковский.
Ну вот, выбор был, он был сделан, но Михаил Александрович в 80-е годы еще, кстати говоря, ездить в Сибирь он начал еще в 70-е, уехал из Москвы и начал там совершенно собственную самостоятельную жизнь, которая привела его к знакомству с Виктором Петровичем Астафьевым, на которого он, по собственному признанию, смотрел как на, ну, божество буквально, да, это мало того, что это человек воевавший, сделавший в послевоенной литературе максимум, вот, один из центров притяжения сил вообще там словесности. Ну, и Михаил Александрович начал писать собственные и стихи, и романы. Стихи из «Тойота Креста», это такое очень хитрое название его романа, «Тойота Креста», ну, действительно, есть такая «Тойота».
Да, праворульная.
Вот, да, а с другой стороны, можно с другим ударением прочитать «Креста». Это роман, в котором, как и вот у Пастернака в «Докторе Живаго», есть собственные стихи персонажа, которые мы публиковали на нашем портале «Правчтение». Смею сказать, что это стихи великолепны, потому что они написаны очень, с одной стороны, хмурым и усталым человеком, но, с другой стороны, они вот за счет вот этой заскорузлой какой-то страшной, приниженной даже где-то интонации, разговорной, они испускают потоки какого-то удивительного света, веры во что-то, что происходит вот сейчас и здесь. Это довольно большая редкость для времени. Ну и, конечно, если упоминать Дмитрия Михайловича Володихина, который тоже очень тщательно скрывает многие свои ипостаси, выступая как бы только историком, конечно, это не так.
Вот Дмитрий Михайлович, все и раскрылось.
Да, вот Дмитрий Михайлович, как при ближайшем рассмотрении, не только автор талантливых, захватывающих приключенческих повестей, там, ну, это относящихся там, к прогностике, к футурологии, фантастике, он еще и поэт. Вот у него есть две книжечки стихотворений, и однажды он мне прочел. Вот даже не зацикливаясь, я даже не понял, кто это сначала. Я сказал, это просто здорово. Он сказал, спасибо, это мое. Вот так он меня испытал, и я понял, что, в принципе, ну, стандартный такой литератор, литератор Литераторович, таких строк написать не может, не в состоянии. Поэтому я многое понял про него, и с удовольствием читал его исторические повести, такие реконструкционные. «Чаша смертная» я рецензировал.
Дмитрий Владихин у нас в эфире бывает каждую неделю как минимум. А Александр Николаевич Стрижов у нас в гостях. Так как Михаил
Тарковского...
Да. Так как Михаила Тарковского у нас в студии нет, но я очень хотел прочитать одно его стихотворение, как раз из романа «Тойота Креста». Оно действительно стоит того, чтобы быть сейчас озвученным. «Там, где кедр с обломанной вершиной над седой стеной монастыря, где встает над мокрой машиной сизая осенняя заря, как в огромной выставшей квартире, где по стенам солнечные швы. Я живу в пустеющей Сибири и люблю Марию из Москвы. В головах саянские отроги, Енисей вливается в висок. Руки, как огромные дороги, пролегли на запад и восток. В каждой я держу по океану, не испить, не слить, не уронить. Как же мне, разъятому орлану, самого с собой соединить? Снег идет, задумчиво и косо, головы застыли на весах, и бессонно крутятся колеса в головах, машинах и часах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня лауреат Патриаршей премии по литературе Александр Николаевич Стрижов и Сергей Арутюнов, поэт, преподаватель Литературного института и сотрудник Оргкомитета Патриаршей премии по литературе. Ее не так давно вручили, стали известны имена и номинантов. И вообще мы сейчас поговорили немного о тех людях, которые вошли в короткий список этой премии. Но поскольку здесь у нас в студии Александр Николаевич Стрижов, здесь такой момент еще вещи очень интересные. Когда мы с Алексеем обсуждали нашу сегодняшнюю встречу, Леша сказал, ты представляешь, ведь Александр Николаевич, он сейчас экономит сил для того, чтобы писать, продолжать заниматься творчеством. Вот он выбирался на вручение, собственно, премии и приедет сегодня к нам в эфир. Для нас, конечно, это большая честь. Спасибо вам огромное, что для «Радио Вера» вы сделали вот такое исключение. И у вас какой-то невероятный путь в литературе, который, наверное, как принято делить на определенные периоды творчества каждого писателя. Александр Николаевич, а сами вы как делите или не делите ваш творческий путь на какие-то периоды? Вот как вы сами это видите?
Ну, с возрастом, конечно, менялись, так сказать, весовые категории. В это вот что-то надо вложить в себя побольше, в другое там меняется, так сказать, отношение. Я скажу, что я сразу выбрал для себя тему, такую, так сказать, родную для меня. Это тема о русском народе. Я хотел создать русскую книгу. Поэтому русская книга, она началась в голове вначале. Никто тогда, это 60-е годы, хрущевские гонения, все. Значит, фотографии церкви, крест снимают, значит, срезают. Цензор, там, не знаю кто, одним словом, даже это ведь дело, вот до этого доходило. И даже говорить об этом противно, но я скажу, в душах светилась вера. И человек, который вырос в православной семье, как я, значит, который по существу жил ощущениями народной жизни, а там это все еще держалось крепко в народе. И мне, конечно, было ближе всего именно то, что относится к моему народу. И вот первое, что я взялся, я собирать стал народную мудрость, русскую народную мудрость. Я собирать стал народную мудрость с целью. С определенной. Не просто мудрость, но она многообразная, многоликая мудрость. А вот то, что связано с русской природой.
Вот, это раз, очень интересный разговор.
Да, что... я, значит, русская природа. Я собираю народные приметы и пословицы, и разнословие всякое так, причем широко. Это потом не войдет в книгу в таком объеме, но всегда с походом все это делается, то есть под себя, что называть, прогребаю вот эту тему. И представь себе, когда я посмотрел на свою картотеку, оканил ее, значит, окинул взором, это ящики с этими вот карточками, на которых написано, каждая карточка – это определенный фразеологизм, то есть это какая-то примета или, значит, пословица. Но попали они сюда не зря, потому что это тема. Тема в данном случае разрабатывается мир природы русского, где обитает русский человек. Это вот по временам года, на каждый день. Причем ведется все как по святцам, не какой-то формальный календарь взят за основу, а святцы взяты. Потому что мое детство прошло в то время, когда крепко держалась вера, вот в народе простом. И вся жизнь была построена по святцам, по существу. Все праздники мы справляли, значит, и начало там сельхоздела всяких работ, все это тоже делалось по святцам, освящено как бы традицией такой. И, соответственно, значит, и весь мой, так сказать, багаж, вот который я наращивал народной мудрости, он был связан как раз с жизнью русского человека. Вот в течение года, что его волновало, вот, ну, что касается природы, тут, безусловно, все это надо собирать. А потом, помимо этого, это все надо прописать. А прежде чем прописать, надо устроить конкурс среди этих записей. Они повторялись некоторые тематически, или записи были формальные. Я все это откидывал. Надо было самый лучший, где чувствовать народный говор, где голос народный. Я этого слушаю.
А вы скажите, это лично мое ощущение, или у вас тоже возникала вот эта ассоциация с работой, которую проводил в свое время Владимир Иванович Даль? Когда он ездил...
Только это я все, можно сказать, наизусть выучил.
Да?
И Владимир Иванович Даль, его биографию, его, так сказать, сложную судьбу, и другие работы, помимо же этого, много другого.
Вы фактически его работу продолжили?
А?
Вы продолжили
Нет,
его работу?
Нет, продолжить его работу, в какой-то мере, да, потому что у меня, и это потом, у меня будет словарь русских народных говоров. Вот это как раз более близок.
Как вы его собирали?
Где? Да, и причем это паспортизация полная. Значит, где запись? Любые записи, где-нибудь записаны эти слова. 400 слов, значит, вот эти говоров, они связаны с моим селом, где я родился, там я слышал. Эти слова, и записаны они с точной паспортизацией. И я послал эти слова, свои 400, в Институт русского языка. И что вы думаете, это 60-е годы был. Мне присылают, быстро-быстро пришло письмо от академика, который был директором Института русского языка на Волхонке, так? Оттуда приходит письмо, благодарит, и говорит, мы ваши слова передали вот в такой-то сектор. Они сейчас готовят 40-томные словари русских народных говоров. И по секрету я вам скажу, 30 томов-то вышло вот к нашему времени, так долго выходит. Так, 68-м начали, вот сейчас...
10-й том только вышел?
А?
10-й том вышел только?
Нет, 30 томов вышло.
Уже 30
будет, за 50 должно лет. 40 быть томов. Они малотиражные, но 1000 экземпляров. Значит, вот это то, что собрали за все годы со всей русской земли.
А ваш вклад это...
И там то, написан мой, да. О моем вкладе да, написано.
То, что вы собирали на своей родине. Село, надо сказать, что, Александр Николаевич,
мое село
Тарадей.
Мое село Тарадей.
Рязанской области.
Это название, как бы, так сказать, не очень симпатичное для уха. Так? А я вам скажу, оно очень значимое. Вот в чем. Наши все дедронимы, значит, все эти названия, они связаны с людьми, которые жили на этой территории до христиан. Это в основном мещера, жила...
Финские потом, племена, так
да,
называемые.
Да, племена. И вот они-то и дали название Речкам, Урочищам все, Тарагей. И мне Солженицын в свое время, с которым я был хорошо знаком, значит, мне говорит, вот Тарагей, что это, Тару делали, напиши Щадей, чего там делали, мне пишут. Я говорю, подождите. Таралей, если сказать правильно, Тарагей, это формально теперь так. Таралей означает речка в кустах по местному вот, говору, тому начальному. Есть прославянский язык, ведь такой ведь тоже прославянский. Кстати, Институт русского языка выпустил целую серию работ по этим вот названиям. Я скажу, что одним словом, собрать надо было одно дело, а напечатать это другое. Я не очень-то рассчитывал, что мой скромный труд потребуется где-то. Но мне прислали письмо, что ваш словарик включен из 9-го тома. Я вам назвал 30 уже вышел,
да.
А это у меня получилось в 68-м году письмо, порвал еще сколько. Так медленно тянется, но это дело и так и всегда делалось. То есть никакими порывами, ни на одном вдохновении. Это дело, это опытное дело. Это надо поработать, а собрать надо, значит, образцы, значит, этих говоров представить, лексемы так называемые, так, представить, так. И вот представьте себе, значит, 400 слов. Они со второго тома, то есть 9-го тома русского словаря русских народных говоров, который выпускается Институт русского языка, там есть мы прямо в заглавии, такой-сякой, значит, все сказано, так? Вот. И, ну, представьте себе, значит, это дело очень большое, и я бы сказал, даже государственного порядка, потому что в Институте русского языка 1,5 миллиона слов. 1,5 миллиона русских слов. Ни одна нация не обладает таким багажом огромным.
Это
вот то, что называли раньше идиотизмы. Это есть, это так иногда называли во времена Пушкина, значит, называли, значит, народные говоры, идиотизмы. Вот эти, как ни назови, это вот тот, для писателей это необходимый материал. Это живой язык живого народа и не только что ушедших поколений. Вот я еще это слышал все, я записи сделал, полевые записи, то есть с голоса людей живых это сделал.
Это
и вот
ценно.
Собирал я эти. А потом, значит, потом я, когда выступал с этюдами о природе русской, а я 40 лет вел в газетах московских, кстати, эту рубрику «Этюды», «Фенолога», там прочее.
Как вы это разные. Все успевали? И словарь собирать, и этюды писать? Когда вы это успевали делать,
блин,
я не понимаю?
Господь с вами, это делать надо этим жить, тогда успеете.
Слово «фенолог» прозвучало, оно уже, наверное, такое не совсем знакомое, хотя некоторое время назад действительно заметки филолога, записки фенолога. Фенолог – это тот человек, который наблюдает за природными явлениями в одном и том же месте на протяжении длительного времени и описывает их изменения.
Нет, сейчас я скажу.
Это просто, ну, уточнение такое.
Фенолог, значит, наблюдает за сменой времен года, и вот все эти признаки смены он должен наблюдать.
Нам надо прерваться на минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня лауреат Патриаршей литературной премии этого года Александр Николаевич Стрижов, русский писатель, историк русской культуры, замечательный писатель русской природы, библиограф. А также в этой студии Сергей Арутюнов, поэт, преподаватель литературного института, сотрудник Организационного комитета Патриаршей литературной премии. Мы с Аллой Митрофановой также здесь, ваши ведущие, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».